Пожалуйста. Прошу вас. Спасибо. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Прежде всего хочу вас поблагодарить за приглашение на Всероссийский форум сельхозпроизводителей. Я действительно рад встретиться с теми, кто напряженным, кропотливым трудом и в поле, и на фермах, на предприятиях, в институтах развивает и укрепляет агропромышленный комплекс России. Поставляет на прилавки наших магазинов качественные продукты питания, осваивает новые рынки сбыта за пределами нашей страны. Именно вашими усилиями, усилиями всех, кто трудится на селе, российский АПК за последние годы кардинально изменился. Стал глобально конкурентоспособным и высокотехнологичным. Одним из драйверов роста всей российской экономики. Когда это вообще можно было представить? Говорю и сам своим ушам не верю. Еще совсем недавно, помните, как говорили о сельском хозяйстве? Теперь это, слава богу, в прошлом. Объем сельхозяйственного производства в России растет 5 лет подряд, начиная с 2013 года. При этом объем продукции животноводства растет 13 лет подряд. Вот я хочу тоже на это обратить внимание. Сам посмотрел на эти справки и хотел бы напомнить. Этот рост наблюдается с 2005 года, а не только в условиях прикрытия рынков наших внутренних для ваших конкурентов в связи с известными событиями. С 2005 года рост постоянно наблюдается. В 2017 году рост составил 2,4%. Ну а в целом за предыдущие 4 года свыше 3,4%. По сравнению с 2000 годом объем выпуска сельхозпродукции вырос почти в 2 раза. Кратно увеличилось производство зерновых, сахарной свеклы, тепличных овощей, скота, птицы. Производство продуктов питания удвоилось. Ну вот по уточненным данным, вы тоже уже наверняка это знаете, урожай прошлого года уже 135,4 миллиона. Это, конечно, удивительный результат. И это ровно в 2 раза больше, чем в 2000 году. А я прекрасно помню этот 2000 год, 65,4 миллиона тонн. Помню, как радовался, что нам, в принципе, хватает закрыть свои потребности. Вот помню свое ощущение тогда. В голову не могло прийти, что мы так вырастем. 135,4 в прошлом году. По сравнению с 2000 годом сбор сахарной свеклы и подсолнечника в 2017 году вырос в 3 раза. Сои и рапса в 10 раз. Ну и так далее. Это просто замечательно. Вновь отмечу, сегодня Россия полностью обеспечивает себя по всем основным видам продовольствия. При этом хочу подчеркнуть, формат нашей встречи позволяет говорить не только об успехах, что, разумеется, приятно говорить об успехах, но и нужно об этом говорить. Но что более важно, формат сегодняшней встречи дает возможность обсудить задачи, которые стоят перед отраслью, определить шаги, которые необходимы для дальнейшего роста АПК, для увеличения доходов людей, занятых в этой сфере, для развития инфраструктуры сельских территорий. На чем хотелось бы остановиться, заострить внимание? Первое. Необходимо постоянно повышать качество российской продукции. Наращивать конкурентоспособность отечественных предприятий, в том числе на зарубежных рынках. Наши сельхозпредприятия способны решать такие задачи. По сравнению с 2000 годом экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос, страшно называть такую цифру, в 16 раз. Просто удивительно. Сегодня он на треть превышает доходы от экспорта вооружений и военной техники. Помню, 2 года назад я говорил о том, что ну, невероятно, но по объему экспорта АПК сравнялся с экспортом вооружений. Сегодня он превышает на треть. Значит, 28,8 миллиарда – это экспортная выручка АПК, а ОПК – 15,6 миллиарда. Еще 20 лет назад наша страна активно закупала зерно за границей. А сегодня Россия является крупнейшим экспортером пшеницы. Первое место занимаем. Занимаем второе место в мире по поставкам зерновых в целом. Увеличивается экспорт сахара, растительного масла, свинины, мяса птицы. Что важно, это то, что отрасль стала действительно привлекательной для инвестиций. Здесь создаются новые рабочие места. Миф о вечном депрессивном состоянии уже все, уже никому не интересен. Уверен, что уже в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка. Как вы, может быть, обратили внимание, я говорил в послании, через 4 года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну. То есть Россия станет нетто-экспортером продовольствия. При этом должен вырасти экспорт мясной продукции, товаров высокого передела. Для этого необходимо в том числе современная инфраструктура и агрологистика. Расшивка узких мест на железнодорожном транспорте, рост мощности морских портов, элеваторов, терминалов хранения продукции. Ключевые направления – это Дальний Восток с его выходами на динамично развивающийся рынок АТР. Также будем развивать логистические узлы на северо-западе, Азово-Черноморском бассейне, где пока сохраняются инфраструктурные ограничения. И, конечно, необходимо повышать эффективность инструментов поддержки экспортеров. Так, на фоне рекордного урожая прошлого года возникли сложности с хранением и транспортировкой зерновых. Чтобы помочь нашим аграриям, вы это хорошо знаете, мы установили льготные тарифы на перевозку зерна по железной дороге. И эта мера оказалась весьма востребованной. Нужно продлить действие этого механизма, я уже об этом говорил, на следующие зерновые сезоны. Уделив особое внимание логистике производителей Урала и Сибири, которые расположены далеко от морских портов. И еще в этой части спрос на экологически чистые и качественные продукты питания в мире устойчиво растет. При этом ведущие страны предъявляют жесткие требования по допуску товаров на свои рынки. Продукция должна проходить сертификацию, поддерживаться декларациями соответствия. Прошу наши надзорные органы и в первую очередь Россельхознадзор внимательно заниматься вопросами безопасности и качества отечественных продуктов, поставляемых за рубеж. И вместе с российским экспортным центром оказывать все необходимое содействие нашим производителям при выходе на новые рынки. Защищать их, ваши интересы. Уверен, в ходе форума прозвучат и другие предложения по поддержке сельхозэкспортеров. Мы обязательно их внимательно рассмотрим и проработаем. Второе. Чтобы нарастить потенциал отечественного сельского хозяйства, нужно модернизировать действующие производства, стимулировать строительство новых, современных предприятий, повышать самообеспеченность по отдельным товарным позициям, таким как говядина, молоко, тепличные овощи, пищевые ингредиенты и кормовые добавки. В прошлом году более 40% средств государственной поддержки, а это свыше 95 миллиардов рублей, было направлено на инвестиции в молочное и мясное скотоводство, тепличное овощеводство и садоводство, в модернизацию техники и оборудования. При этом мы дали больше возможностей субъектам федерации определять приоритеты поддержки отрасли. Объединили 26 государственных субъектов в одну единую субсидию, что также позволило ускорить доведение средств до конечного получателя. Но, во всяком случае, нам так кажется. Если это не так, прошу вас об этом сегодня сказать. В прошлом году был введен механизм льготного кредитования аграриев по ставке до 5%. В результате за год объем инвестиционных кредитов сельхозпредприятиям вырос в 3 раза. В то же время малые предприниматели говорят о трудностях при получении льготных кредитов. И я уже говорил об этом, и хочу еще раз повторить, прошу правительства проанализировать эту ситуацию, посмотреть, какие решения здесь необходимо предложить. Еще одним ключевым направлением работы является развитие отечественной селекции и генетики. Это вопрос нашей продовольственной безопасности и независимости. Сегодня здесь, в Краснодаре, удалось посетить, вот только что мы с коллегами были, один из таких исследовательских центров. Подчеркну, крайне важно обеспечить стратегическое партнерство науки и бизнеса в сельском хозяйстве, дать ход перспективным достижениям и научным изысканиям. За последние 2 года поддержку государства получил 21 селекционный центр растениеводства и животноводства. В рамках федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства мы обязательно продолжим эту работу. У нас замечательные традиции, замечательные специалисты. Третье. Как говорил в послании, будущее отечественного АПК, его перспективы связаны не только с развитием крупных агрохолдингов, хотя это тоже очевидная вещь. Все более заметную роль на внутреннем рынке должны играть и фермерские хозяйства. За 17 лет их доля в выпуске сельхозпродукции выросла в 4 раза. Это замечательный показатель, большой очень. А объем производства увеличился на порядок. По сути, в России формируется целый класс фермеров, которые четко знают, какая продукция нужна потребителям. Знают, как работать на земле и как добиваться успеха. Энергию, инициативность таких людей обязательно нужно поддержать. Максимально снимать все барьеры для выхода их продукции на рынок. С помощью грантов за последние 6 лет были созданы 18 тысяч фермерских хозяйств, поддержаны 5 тысяч семейных животноводческих ферм, 426 сельхозкооперативов. Мы будем и дальше создавать условия для роста занятости людей на селе, для повышения их доходов, решать вопросы обеспечения фермерских хозяйств землей, доступными финансовыми ресурсами, повышать их экономическую устойчивость. Я только что вот разговаривал с некоторыми коллегами, посещая селекционную станцию, и там фермеры ставили эти вопросы. Но что касается доступа к ресурсам, то договорились о том, что объединение, которое поддерживает малое и среднее предпринимательство, корпорация, она под свои обязательства будет помогать фермерам брать соответствующие кредиты. Острый вопрос стоит с землей после изменения закона, в рамках которого предоставляется земля для фермеров. Как вот сейчас только мне сказали, пару лет назад было изъято положение, согласно которому земля предоставляется фермерам вне тендерных процедур в том случае, если нет других заявок от фермеров или начинается тендер, если есть какая-то заявка от другого фермера. Сделано это было потому, что были и злоупотребления с использованием полученных сельхозземель. Вот сейчас мы только передвигались от предыдущей встречи сюда, в этот зал, договорились с министром сельского хозяйства, у него такое поручение есть. Мы вернемся к норме, которая была зафиксирована в законе о выделении земли фермерам ранее. Мы вернем это положение. Но при этом должны будут быть внесены такие изменения, которые не позволят манипулировать получаемой землей вне тендерных процедур. Она должна использоваться исключительно по сельхозназначению. Вот эти элементы будут туда внесены дополнительно. Продумаем, как сделать так, чтобы здесь не было никаких манипуляций. Но я исхожу из того, что льготное предоставление земли фермерам вполне оправдано. И, конечно, важно поддержать кооперацию малых производителей, что позволит им эффективнее сотрудничать с торговыми сетями, снижать издержки и повышать качество своей продукции. При этом подчеркну, в развитии малых форм хозяйствования на селе, сельхозкооперации, многое зависит от региональных властей. Рассчитываю, что они будут оказывать фермерским хозяйствам и сельхозкооперативам самое пристальное внимание и поддержку, в том числе защищать их от недобросовестной конкуренции со стороны крупных компаний, от любых форм административного давления. Четвертое. Как уже говорил, мы должны повышать качество жизни людей в сельских территориях. Нам уже удалось многое сделать в рамках федеральной программы по развитию села. Она действует с 2003 года и, безусловно, будет продолжена. Вместе с тем, подчеркну, в развитии инфраструктуры, социальной сферы села нам нужно действительно набрать опережающие темпы. Речь идет о шаговой доступности медицины в первичном звене здравоохранения, о строительстве и оснащении новым оборудованием сельских школ, домов культуры. Будем повышать уровень газификации сел и их снабжение качественной питьевой водой. И то, и другое является очень важным. Хотя по первой позиции по газификации движение есть, и оно заметное. Будем делать это дальше, обязательно. И, конечно, необходимо обеспечить более тесную интеграцию сельских территорий и общее экономическое и социальное пространство страны. Для этого нужно ускорить развитие сети телекоммуникаций, улучшить состояние местных и региональных автомобильных дорог. Прежде всего, конечно, местных. Все это приоритеты системной работы на предстоящие годы. Кстати говоря, вот посмотрел справку, что вот... О дорогах все время говорим особенно о местных. С 2001 января 2019 года показатель на уровне прогнозируется 50 и 60%, а к 1 января 2020 года 52 и 60%, то есть по нормативам. Сейчас это 48 и 60%. Ну, рост слишком маленькие. Это, конечно, не предмет нашего сегодняшнего обсуждения. Это нужно с правительством отдельно будет говорить. Но рост на 4%, 48-49%, да, маловато. Просто маловато. И здесь нам нужно будет с регионами отдельно это проработать. И с регионами, конечно, и с правительством. Но обратим на это обязательно внимание дополнительно. Вновь подчеркну, нужно сделать жизнь на селе комфортной и привлекательной, запустить процесс постоянных изменений к лучшему, которые будут чувствовать люди, каждый человек. Только создав все необходимые условия для качества, для повышения качества жизни, для самореализации людей, мы обеспечим устойчивое развитие российского села, его уверенное и процветающее будущее. Уважаемые коллеги, вопросы, которые поднимает форум сельхозпроизводителей, выходят за рамки отрасли, без преувеличения затрагивают жизнь всей страны. Для благополучия России, ее движения вперед уверенного, очень важны ваш профессионализм, инициативность и стремление добиваться больших, еще больших результатов. Я хочу выразить вам и всем вашим коллегам благодарность за труд, за любовь к родной земле, за умение эффективно и ответственно вести свое дело. Благодарю вас за внимание.
Владимир Владимирович, спасибо огромное, что вы к нам присоединились. Я хотел вам представить тех, кто вместе с нами сейчас с вами на сцене. Степан Лесничин прошел свободный университет в Берлине, но на самом деле он лучник, он выращивает лук на границе Волгоградской и Астраханской области и, ко всему прочему, является не только фермером, но и кооператором. Это в продолжение того, о чем вы уже говорили. Евгения Уваркина представляет свою любимую Липецкую область, это компания «Трио». Специализируется она на много чем, вплоть до картошки, но сегодня, забегая вперед, мы с ней поговорим о молоке. И Виктор Линник, вот с той стороны, это глава Мираторга, который, в общем, стал уже синонимом слова «мясо» в России. К нему обязательно обратимся. Я хотел перед вами оправдаться. Наше с вами предыдущее интервью касалось истории нелегальной разведки, а тут вдруг сельское хозяйство. Но мне кажется, что в нынешних условиях, когда наше сельское хозяйство добилось такого динамизма, во-первых, не грех всем нам вспомнить, что 90% из нас 3-4 поколения назад крестьяне, а во-вторых, в общем, по-моему, работа в политическом федеральном телеэфире сейчас предполагает хоть какое-то погружение в эту замечательно интересную отрасль. Одним из изменений...
О чем мы с вами говорили последний раз?
О истории нелегальной разведки, Владимир Ильич.
Зачем нам разведка, если хлеба не будет?
Ну, о чем речь?
Хлеб есть, можно разведкой позаниматься.
Ну, сегодня о масле, да. Одна из самых зримых перемен – это то, что за последние годы, вот на наших глазах, мы от темы импортозамещения перешли на тему уже и экспорта российской сельхозпродукции. И в данном случае, конечно, речь идет о национальной экспортной стратегии. Я в этой связи как раз к Виктору Линнику хотел обратиться, чтобы он поделился с нами своим видением этой темы.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники форума, абсолютно согласен, что за последние 10 лет мы сделали рывок в производстве сельскохозяйственной продукции во многом благодаря совместной работе между государством и инвесторами. Хочу добавить только что к тому, что сказал Владимир Владимирович, что уровень потребления мяса на человека у нас вырос до 75 килограмм. Мясо стало более доступным как в физическом, так и экономическом смысле. Это, я считаю, один из основных результатов совместной работы. Доля импорта сократилась в 2017 году до значимой цифры, до менее 10%. Было проинвестировано более, только в мясную отрасль, более 1 триллиона рублей. Созданы современные предприятия, произведена модернизация отрасли, создан фундамент для дальнейшего развития и успешного увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Мы сейчас экспортируем, мы на самом деле в самом начале пути по экспорту мяса, но уже сейчас экспортируем мясо, продукцию из мяса в более 30 стран мира. Начали экспорт в Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Ирак. В основном это страны Персидского залива. В целом экспорт достиг, конечно же, рекордного результата – 21 миллиард долларов. Это больше, чем экспорт российского вооружения, и уверен, это только начало. Результаты впечатляют, но останавливаться на достигнутом абсолютно точно нельзя. У России огромный потенциал с точки роста как количества, так и качества экспортируемой продукции и производства сельскохозяйственной продукции и мяса. Необходимо увеличить производство, повышать производительность, так как это позволит сделать экономически и физически доступность мяса для российского потребителя, а значит, изменит качество жизни россиян. Хочу напомнить, что цена на мясо птицы последние практически 4 года не менялась. При этом и инфляция продолжается. Мясо свинины, начиная с прошлого года и начала этого года, цена снизилась на 25%. То есть мясо стало значительно доступнее для российского потребителя. Первая причина – это развитие собственного производства, эффективного современного производства свинины. Нам всем важно понять, что экспорт – это производная от сильного внутреннего производства. Будет это сильное внутреннее производство и конкуренция, тогда будет и импорт. Тогда будет и экспорт, извините. Мы видим, что наши конкуренты давно уже не мыслят категориями насыщенности собственных рынков. Ну, например, Канада производит меньше свинины, чем Россия, на 30%, при этом экспортирует 70% производимой свинины в Канаде. В прошлом году рост сельского хозяйства в Германии составил 5,7%, в Соединенных Штатах 4%. То есть у нас нет времени на раскачку, нам надо делать очередной рывок. Стратегически важна экспансия отечественной аграрной продукции на мировой рынок. У нас есть все возможности довести экспорт нашей продукции, сельскохозяйственной продукции к 2025 году к сумме, сейчас для нас кажется фантастической, 40 миллиардов долларов к США. Отдельно хочу сказать по поводу мяса. Владимир Владимирович, вы правильно абсолютно сказали, по поводу для нас стратегически важно развивать экспорт и продукции с добавленной стоимостью более высокого передела. В прошлом году мы экспортировали также рекордный объем, 250 тысяч тонн. На мой взгляд, это только начало пути. Считаю, что к 2025 году мы могли бы увеличить эту цифру кратно в 5-7 раз и довести объем экспорта российского мяса на внешние рынки до 4-5 миллиардов долларов США. Для этого все условия, в принципе, созданы. Также нельзя забывать, что на интересных нам рынках уже давно работают наши партнеры и по ВТО. Это США, ЕС, Европейский Союз, Бразилия. То есть нас там никто особо не ждет, и предстоит серьезная конкуренция. Очень важна, конечно же, Владимир Владимирович, ваша поддержка и поддержка государства для получения доступа на рынки. Яркий пример. Совместно с Россельхознадзором мы потратили около 3 лет для того, чтобы получить доступ на рынок Саудовской Аравии. То есть на техническом уровне были проведены многократные переговоры. Но финально, после вашей встречи с королем Саудовской Аравии, через 2 месяца мы получили доступ, и сейчас начали поставки нашей российской говядины на рынок Саудовской Аравии. А это самый лучший рынок с точки зрения экономики и объемов в странах Персидского залива.
это аплодисменты в адрес короля Саудовской Аравии. Спасибо вам большое. Мы обязательно передам ему эти аплодисменты и вашу благодарность.
С дисциплиной у них все в порядке, Владимир Владимирович, точно. Следующий важный шаг для нас – это, конечно же, доступ на рынки Китая, Японии, Южной Кореи, вообще Юго-Восточной Азии. В этом регионе нет климатических и других возможностей для обеспечения себя нормальным качеством продуктов. Это прекрасно все знают. Но китайский рынок для нас до сих пор закрыт. Надеюсь, что в этом году должны быть какие-то в этой части подвижки. Еще раз повторюсь, что развитие экспорта можно только при сильном конкурентном внутреннем рынке и сильном производстве внутри России. Существующие для этого надо усилить поддержку развития отрасли. То есть не надо заниматься поддержанием штанов, извините за сленг, надо использовать в дальнейшем инструменты развития отрасли. То есть это увеличивать финансирование льготного кредитования, инвестиционных кредитов, компенсация капитальных затрат, то, что позволяет создавать новые современные производства, то, что не создает ситуации, когда мы можем консервировать неэффективность. У нас достаточно много еще не современных предприятий, хотя база, так сказать, заложена. Важно также, как вы правильно сказали, Владимир Владимирович, внести корректировки и изменения в госпрограмму развития транспортной системы страны, чтобы она коррелировала с ростом производства и экспорта сельхозпродукции. Расширить ограничения возможностей отечественных авто- и железных дорог, а также морских и речных портов. Ну, для примера могу сказать, что за 7 лет нашего проекта в Брянске мы увеличили объем грузоперевозок до 5 миллионов тонн. Это корма, это продукция, это поголовье, соответственно, конечно же, региональные и муниципальные дороги, ну, они просто не способны вынести. Соответственно, крупные проекты, инфраструктурные проекты должны, конечно же, поддерживаться со стороны регионального, федерального центра в части инфраструктуры, в части дорог. Отдельно хочу сконцентрироваться на важном факте. У нас есть наш форпост Министерства сельского хозяйства, это Россельхознадзор, благодаря которому мы защищены от небезопасного импорта, активно развиваем экспорт. И в целом служба абсолютно качественно, эффективно работает. Но помимо этого, с чем мы сталкиваемся, отсутствие единой федеральной ветеринарной службы. У нас сейчас 85 региональных ветеринарных служб. То есть бороться в такой ситуации с эпизоотиями, с опасными заболеваниями в животноводстве практически невозможно. И мы видим, что пришло время серьезно этим вопросом заняться. То есть если мы решим вопрос по созданию единой федеральной службы ветеринарной, которая будет финансироваться с федерального бюджета, это важно, то мы получим улучшение однозначно эпизоотической ситуации, повышение инвестиционной привлекательности животноводства, расширение возможностей для экспорта благодаря росту доверия Государственной ветеринарной службы Российской Федерации со стороны стран-импортеров нашего продовольствия. Отдельно хочу сказать на примере нашей компании о кооперации с фермерами и малыми формами владения. Вы знаете, мы реализуем крупный проект в мясном скотоводстве, начиная с 2010 года. Благодаря поддержке государства при программе по развитию мясного скотоводства была создана уникальная, я считаю, инфраструктура. Это производство коров и теленок, это фидлоты, откормочники и плюс убой и переработка. Сейчас у нас одна из лучших в мире генетик по абердин-ангусу. Работает сейчас племрепродуктор. Запускаем лабораторию по сексированию семени, лабораторию по геномной селекции для ускорения генетического прогресса и отбора лучших животных. Эта инфраструктура позволяет нам закупать сейчас у фермеров крупнорогатый скот, тем, кто занимается мясным скотоводством, поголовье, но откорм, убой в 28 регионах Российской Федерации. В 5 округах. Радиус доставки около 6 тысяч километров. Это Бурятия, это Хакасия, это Горный Алтай. Это позволило нам повысить цену на основной продукт у фермера, то есть товарную голову от 15 до 20% после первого этапа. Уверен, что мы работаем, во-первых, напрямую, без посредников. Соответственно, доходность растет непосредственно для производителя. Тот, кто занимается основным производством, это корова, теленок. Там, где создается подотрасль мясного скотоводства, там, где рождается мясо, если грубо. Препятствия, с которыми мы столкнулись, достаточно, ну, опять те же самые. То есть с юга России, с Кавказа поголовье есть, не можем возить, потому что опасно эпизоотия, боимся растащить. То есть запрещено. Вторая часть истории – это местечковость некая, то есть некоторые регионы используют ветеринарные службы для ограничения перемещения поголовья. То есть таким образом они создают льготную ситуацию для своих переработчиков, но с другой стороны они подрубают суп, на котором сидят, имеется в виду фундамент развития мясного скотоводства, то есть нет справедливой цены на поголовье. Решение, опять-таки, этой проблемы – это единая ветеринарная федеральная служба. Тут вот, ну, еще раз повторюсь, что без этого решения мы не сможем делать качественный, количественный рывок в производстве всех видов мяса. Второй путь кооперации – это вовлечение фермеров в производство коровы-теленок, там, где у фермеров максимальные компетенции. Ну, вот, на примере нашего холдинга мы подготовили коробочное решение по развитию кооперации в специализированном мясном скотоводстве. Поставка поголовья с высокой генетикой и последующий выкуп у фермеров телят в данном случае. Мы, как и все остальные крупные компании, заинтересованы в интеграции и увеличении объемов убоя поголовья. Решить эту проблему только самостоятельно, без вовлечения в этот процесс фермеров, считаю, неэффективно и очень долго будет. Сейчас запускаем несколько пилотных проектов в Тульской области, и до конца года Брянск, Смоленск, Калужская область будут работать по этому же формату. Что необходимо? Для фермеров принципиальный момент не только наличие льготного кредитования, а простота в получении кредитов. Понятно, что у них нет высококвалифицированных юристов и экономистов. Необходимо, чтобы процедуры были максимально упрощены. Для этого, как обращаюсь, Владимир Владимирович, необходимо увеличение объемов льготного кредитования малых форм хозяйственного через Россельхозбанк, использование механизмов льготного кредитования, гарантий и поручительств со стороны банка малого и среднего предпринимательства и Росагролизинг для обеспечения отсрочки оплаты малым формам хозяйственных лизинговых платежей за приобретаемый срок на 3 года. Уверен, что это значительно облегчит получение финансирования со стороны фермеров, тем более, что они будут уже четко понимать, откуда они покупают высококачественное поголовье и, соответственно, куда будут продавать по фиксированным ценам с гарантированной прибылью и рентабельностью производимую продукцию. Уважаемый Владимир Владимирович, мы гордимся, что экспорт продукции АПК в денежном выражении превысил экспорт вооружений. В мировом производстве и торговле сельхозпродукции выигрывают только те страны, где производители и государства работают вместе над развитием производства и продвижением продукции на экспорт. У нас есть все условия для рывка в расширении производства сельхозпродукции и экспорте. Ваша поддержка, огромный потенциал России позволит нам достичь тех амбициозных целей, которые мы ставим на ближайшие 10 лет. Спасибо.
Первое, по поводу поддержки фермеров, я уже говорил, я уже и сказал по поводу того, что будем расширять возможности их льготного кредитования, в том числе под гарантии банка малого и среднего предпринимательства. Это вот такие решения, они уже созрели, оформляются, и это, надеюсь, это все заработает. Это касается вот так называемого финансового лизинга. Ну вот это все будем тоже делать, и считаю, что вот все, что связано, скажем, с помощью фермерам для того, чтобы они были включены в цепочку крупных производителей, это очень правильное направление, очень хорошее. Вот это вот предложение ваше, чтобы фермеры брали для того, чтобы подращивать там КРС, это вот одно из серьезных таких больших, возможно, направлений работы. По поводу ветеринарной службы согласен с вами. Думаю, что действительно время настало, чтобы наделить Минсельхоз дополнительными полномочиями и создать встроенную такую систему, которая в этом направлении бы эффективно работала. Почему? Ну и для внутреннего, конечно, нашего потребления это важно. Но не менее важно это для работы на
на внешних рынках. Мы с вами знаем, вот вы упомянули про рынки азиатских стран, это связано с качеством продукции. Не менее важно качество продукции и при экспорте зерновых. Я сейчас не буду здесь распространяться, но те, кто этим занимаются, тоже знают. Здесь есть вопросы, требующие дополнительного внимания. И вот над всеми этими вопросами мы должны поработать. Вы со своей стороны, государство со своей стороны, обеспечивая вам возможность выхода на эти рынки. Мы будем это, безусловно, делать. То, что вот практически все, что вы сказали, я с этим согласен, будем работать.
Да, спасибо.
Там еще эти сельхозатташе у нас есть, будем их развивать, эту систему. Я знаю, что там, в европейских странах они сидят, более или менее бесполезно, а вот там, где продукция, где рынки открываются, где нужно работать над этими рынками, их пока недостаточно. Сейчас принято решение расширить эту систему на 14 стран. Прежде всего, на те страны, которые представляют для наших сельхозпроизводителей особый интерес с точки зрения продвижения своего товара.
Абсолютно верно. Давно пора отправить.
Владимир Владимирович, так или иначе, уже тема фермеров прозвучала не раз и не два. Но вот я хочу еще раз представить Степана Лесничника, который и фермер, и кооператор. Но меня, честно говоря, еще поразили детали его личной биографии. Из Питера пройти через докторскую диссертацию в Свободном Берлинском университете и работать на границе Волгоградской и Астраханской области. Необычное сочетание. Но, тем не менее, фермеры и кооператоры. Я подчеркну эту вещь. Фермеры растут с точки зрения сравнения с общей отраслью еще большими темпами. Но понятно, что есть проблемы и доступа к рынку, и доступа к инвестициям. Степан, что бы можно было сделать, чтобы это дело улучшить? Где-то в известной степени и в продолжении того, о чем Виктор говорил, наверное.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники форума. Для меня сегодня большая честь и ответственность выступать здесь, на этой сцене. Владимир Владимирович, вы сказали очень важные вещи для всех аграриев. Спасибо вам за высокую оценку нашей работы. Сегодня я уполномочен от лица всех фермеров России, а нас больше 200 тысяч, рассказать о наших успехах и рассказать о планах на будущее. Сегодня фермеры – это основная опора и движущая сила развития сельских территорий. Малый бизнес на селе развивается, как уже было сказано. За последние 5 лет фермеры увеличили объем производства в денежном эквиваленте в 2,5 раза. Сегодня мы производим около половины всей сельхозпродукции в стране. Фермеры растут. Так, за последние 10 лет средний надел на фермерское хозяйство увеличился в 2,4 раза. А за последние 3 года мы увеличили производство картофеля на 6%, овощей на 23%, а молока на 24%. Также растет поголовье животных и птиц. Увеличивается продуктивность хозяйств. Например, тот прирост молока, производства молока, которого страна добилась в прошлом году, больше вклад внесли именно фермерские хозяйства. Мы приросли на 8%, в то время как крупные сельхозорганизации только на 3%. Все это стало возможным во многом благодаря государственной поддержке. Сегодня фермеры получают несвязанную поддержку, субсидию на литр молока, льготные кредиты, гранты. За последние 4 года объем поддержки государства фермеров по всем направлениям вырос на 30%. Только в виде грантов за 6 лет фермеры получили более 30 миллиардов рублей.
31,8, по-моему.
Да. Извините. Попервой всегда сложно, Степан.
Да. Цифра впечатлила нашего коллегу. Извините, пожалуйста.
Да. С 2015 года, спасибо Минсельхозу, что для нас важно, как кооперативам, ввели грантовую поддержку и сельхозкооперативов. Тогда 426 кооперативов получили поддержку более 3 миллиардов рублей. Очень хорошо, как Владимир Владимирович, вы сказали, про единую субсидию, что ряд регионов может самостоятельно увеличивать размер поддержки. Но средств все равно не всегда хватает. У фермеров очередь на гранты. И иногда только каждый пятый может его получить. Это очень востребованная поддержка. И от лица всех фермеров я бы хотел попросить ее в дальнейшем сохранить и по возможности увеличить. Ведь фермерами и кооперативами, которые получили гранты, было создано более 27 тысяч новых рабочих мест. Так, например, наш кооператив «ЮКО Вэшбыт» из Астраханской области трижды получал грант на сумму около 34 миллионов рублей. Также мы вложили собственные средства и довели объем инвестиций до 58 миллионов. Благодаря этому мы в довольно-таки сжатые сроки смогли построить комплекс овощехранилищ на 15 тысяч тонн, оснастить их современным оборудованием для длительного хранения овощей. Мы сейчас работаем круглый год. И приобрести необходимое оборудование для переработки нашей продукции. В этом сезоне через наш кооператив прошло порядка 26 тысяч тонн овощей и бахчи. На кооперативном предприятии постоянно работают 60 человек местного населения, которые получают зарплату выше средней по отрасли в Астраханской области. Мы наладили работу с торговыми сетями. Мы обеспечиваем стабильный сбыт и доходность для наших членов. Однако, если брать по всей России, то фермеры и кооперативы лишь в самом начале пути. Лишь 12% фермеров сегодня объединены в кооперативах. Здесь есть и психологический фактор. Всегда поначалу трудно доверять друг другу. Но сомнения должны уходить. Так, например, в Липецкой и Тюменских областях развитие кооперации идет с размахом. И этот пример должен быть показателен для других регионов. Главное – больше информировать фермеров. Сегодня нам помогает Минсельхоз. Они разрабатывают методические указания. Кстати, каждый участник форума получил минимальный набор начинающего фермера и кооператора. На сайте Минсельхоза можно найти массу полезной информации, в том числе готовые бизнес-планы и примеры успешных проектов. Огромную работу делает корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства, корпорация МСП. Они создали ряд специальных стандартных решений и сервисов именно для кооперативов. Это и льготное кредитование, и лизинговые программы, и маркетинговое сопровождение. Но эту информацию нужно донести до фермера. И здесь нам нужны информационно-консультационные центры именно на местах, в регионах, центры компетенций, которые ориентированы на фермеров и кооператоров. Такие центры уже работают в 19 регионах, там, где региональные власти активно поддерживают идею фермерства и кооперации. И если бы эта работа проводилась в других регионах, ускорилась бы в других регионах, то это бы заметно облегчило жизнь малого бизнеса на селе. И хотелось бы обратить внимание губернаторов на этот вопрос. Другой вопрос касается кредитов. В основном льготных кредитов со ставкой до 5%. Уже говорили вы, Владимир Владимирович, и Виктор Вячеславович, про проблемы, которые есть при льготном кредитовании. Ну, еще одно из решений помощи. В основном проблемы из-за отсутствия у фермеров достаточной залоговой базы или кредитной истории. Одно из решений проблемы было бы, насколько я знаю, закон находится в рассмотрении, который позволит сделать сельхозземли более привлекательным залоговым инструментом для банков. А земли – это основное, что есть у крестьян. А вот если тогда, и тогда залога не хватит, тут надо уже использовать механизм поручительства со стороны залоговых фондов или корпорации МСП. Есть вопросы и другие по земле. Больной вопрос – неиспользуемые земли. Многие фермеры хотели бы расширить свои хозяйства, и участки рядом вроде есть, но собственник ими не занимается. Спасибо, что приняли закон об изъятии земельных участков у нерадивых собственников. Но давайте еще, чтобы этот закон работал лучше, поднимем штрафы за неиспользуемые участки или ставку налога для таких собственников, чтобы у них был стимул эти земли вернуть в оборот, либо продать тем, кто действительно занимается сельхозпроизводством. Еще один важный вопрос по земле – это предоставление, как вы уже сказали, для именно начинающих фермеров землю в аренду без проведения торгов, как и для тех, кто уже давно занимается на земле. Вкратце, это были наши основные вопросы. Хотелось бы еще раз поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за поддержку. Спасибо Минсельхозу. Сегодня с нами работают, нас слышат. В этом году впервые средства господдержки в регионы пришли в феврале, тогда, когда они особенно нужны. Но с нашей стороны я бы хотел заверить, что мы и дальше готовы продолжать трудиться и показывать достойные результаты. Благодарю за внимание.
По поводу неиспользуемой земли и ваше предложение, связанное с повышением штрафов. Значит, сегодня штрафы есть, да, в обычном режиме 0,3%, но принято, уже давно решение принято о том, что это может быть и 1,5%. Такое решение уже есть, его просто нужно использовать. И в этом смысле, наверное, важным является создание вот этих центров информации, о которых вы сказали. В Минсельхозе же есть там сайты открыты. Сколько там сайтов у вас, Александр Николаевич? Там, ну, много достаточно. И в Минсельхозбанке, и в Сельхозбанке есть это. Но, тем не менее, видимо, этого недостаточно, конечно. Нужно, чтобы такие центры были на региональном уровне. Хотя, если вернуться к тому, с чего я начал, я с вами полностью согласен. Здесь нужно, конечно, проводить эту инвентаризацию и наладить нормальный оборот земли с учетом того, что нам много земли получено, но по прямому назначению не используется. Здесь нужны дополнительные механизмы наведения порядка. Полностью с вами согласен. Что касается использования земли как залога для получения кредитов, тоже можно и нужно это делать. Банки так действительно пока не могут воспользоваться этим инструментом. Хотя, имея в виду, что у нас все-таки рискованное земледелие, есть и опасность, да? Да, что в банки попадет это, а потом очень легко будет предметом всяких спекуляций. Вот вы сами над этим подумайте. Здесь нужно просто подойти аккуратно. Я действительно хотел бы, и не хотел бы, я хочу, чтобы было как можно больше инструментов поддержки и доступа к кредитованию, тем более льготному. Но здесь есть и такая опасная сторона дела, нужно внимательно к этому подойти. Вот. Ну а что касается поручительства со стороны банка корпорации по малому и среднему предпринимательству, это нужно доработать и запустить этот механизм как можно быстрее. Мне кажется, что это было бы менее опасным и безболезненным для фермеров. Хотя, конечно, если вот так развернуть этот механизм залога земли, то, конечно, это бы толкнуло развитие. Как бы здесь только вот не создали бы нам дополнительных проблем, типа обманутых дольщиков. Вот о чем речь. Поэтому нужно очень внимательно к этому подойти. Но подумать, конечно, над этим стоит. Согласен.
Мы сейчас перейдем к вопросу к Евгению Варкину. Какая короткая преамбула. Вот года 3-4, как раз здесь вижу тех, с кем мы проводили тогда подмосковный молочный форум назад, года 3-4, была такая тревожная ситуация, было вообще непонятно, что будет с производством молока, как его поддерживать. Сейчас господдержка вроде бы сработала, но в то же самое время, да, и рост производства есть. Но немедленно ринулись на наши рынки производители либо не очень качественной продукции, которую мы не всегда умеем остановить, ну, либо откровенного фальсификата. Понятно, что свобода мировой торговли – это что-то из теории, но на практике все-таки есть у целого ряда государств очень эффективные способы останавливать фальсификат, останавливать некачественную продукцию, даже если она дешевле. Вот в этой связи я как раз Евгению хотел спросить, какими вы видите механизмы дальнейшего взаимодействия производителей и государства для того, чтобы, да, подталкивая производство молока, в то же время одновременно приучать и общество, и те, кто контролирует эти процессы, к тому, чтобы у нас была качественная продукция на полках. Женя, пожалуйста.
Спасибо, Сергей. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Конечно же, молочная отрасль пока еще не может гордиться теми результатами, впечатляющими результатами, которые в целом показывает отрасль ПК и вносит свой существенный вклад в экспорт. Но, тем не менее, за последние годы мы имеем положительную динамику развития. И самое важное, что мы наконец-то от падения перешли к росту объемов производства товарного молока. И с 2013 года мы увеличили объем производства товарного молока на 2 миллиона тонн. Это позволило снизить импорт молочной продукции с 9 до 7 миллионов тонн. За три года в молочную отрасль вложено более 62 миллиардов государственной поддержки. В том числе такие важные и необходимые, за что отдельное спасибо, это компенсация части понесенных затрат для строительства и модернизации молочных комплексов. Это льготные кредиты, за которые все отрасли АПК говорят вам спасибо. Мы понимаем, что за это время построено почти 200 молочных комплексов, построено и модернизировано. Только в 2017 году начато строительство и модернизация 90 молочных комплексов. Реализация этих проектов позволит в будущем увеличить дополнительно еще на 2 миллиона тонн производства молока. Конечно же, Владимир Владимирович, мы не смогли бы достичь таких результатов. Безусловно, это благодаря вашему вниманию к вопросам отрасли, а также всесторонней поддержке, которую мы получаем со стороны правительства, Министерства сельского хозяйства. Но несмотря на положительную динамику, нам есть чем еще заниматься, есть над чем работать. И в первую очередь надо отметить о том, что уровень потребления молочных продуктов еще не достиг необходимого уровня. И по сравнению с такими странами, как Германия, как Финляндия, к сожалению, мы отстаем. А мы знаем, что молочные продукты – это здоровье наших детей. Я, как мама шестерых детей, могу сказать об этом точно. И, вы знаете, мы понимаем, что мы достаточно серьезный объем молочных продуктов пока еще импортируем. И это составляет почти 30% от объема производства. Мы понимаем, что нам крайне важно сохранить стимулирование инвестиций в молочную отрасль и продолжить строительство и модернизацию молочных комплексов, где используются современные технологии содержания и кормления. Сегодня таких комплексов пока 12% от общего количества. Мы понимаем, что на таких комплексах мы имеем самую высокую продуктивность, и ряд предприятий уже достигли ту продуктивность, которая сопоставима с лучшими фермами Америки, Израиля. Мы понимаем, что на этих комплексах мы имеем самое высокое качество продукции. И именно на такие комплексы стремятся попасть на работу наши молодые специалисты. При этом ключевой задачей для обеспечения устойчивого развития молочной отрасли, безусловно, является честная конкуренция. И это тот вопрос, который задал мне Сергей. Мы понимаем, что молочная отрасль способна производить качественный продукт для нашего потребителя. Мы понимаем о том, что мы способны быть конкурентоспособными в том числе и на внешнем рынке, но при условии честной, добросовестной конкуренции. К сожалению, сегодня с чем мы конкурируем? Но в первую очередь хотелось бы отметить о сером импорте, контрафакте, когда из стран, ввоз из которых запрещен, продолжает поступать молочная продукция. И мы понимаем, что дешевое сухое молоко, которое производится из сырого молока Прибалтики, стран Прибалтики, где цены существенно упали из-за наших контрсанкций, а также, к сожалению, сухое молоко из стран Европейского Союза из запасов интервенции попадает на наш рынок с помощью серых схем. Отдельный вопрос – сырный продукт украинского происхождения с использованием растительных жиров. По сути, это белково-растительный концентрат. Мы понимаем, что сегодня этот продукт в объеме 150 тысяч тонн попадает на наш рынок, а это почти миллион тонн сырого молока. Фактически, сегодня отсутствует в пунктах пропуска контроль со стороны ветеринарной службы за сыроподобной продукцией. И это позволяет попадать на наш рынок некачественной продукции, а самое главное, наносит значительный экономический ущерб российской молочной отрасли. Мы, знаете, важно отметить о том, что на съезде производителей молока в феврале министр Белоруссии сказал о том, что они запретили на своей территории как производство, так и оборот сыроподобного продукта. Эта мера в первую очередь направлена на защиту белорусских производителей. Также стоит отметить, что с 2013 года с Белоруссии Импорт в нашу страну увеличился почти в два раза, с 44 до 80%, и это составляет почти 5,5 миллионов тонн в пересчете на сырое молоко. А это 25% от объема производства товарного молока в Российской Федерации. С чем мы конкурируем еще? Наверное, с фальсификатом на внутреннем рынке, и, конечно, здесь много споров. Нельзя сказать, что правительство ничего не делает. Делается много. Но, тем не менее, мы понимаем, что сырная продукция, в том числе поступающая из Украины, перефасовывается и попадает на полки магазина как сыр, а не сырная продукция. Сметанный продукт, творожный продукт попадает на полки как сметана и творог. И все это вводит в заблуждение нашего потребителя. И самое главное, что на сегодняшний день, к сожалению, у нас нет адекватной ответственности для того, чтобы привлечь нарушителей закона, тех, кто производит фальсификат. И по этой причине предприниматели не боятся этого делать. Вы знаете, вчера на пленарной сессии Штефан Дюр, самый большой производитель молока, который сегодня производит больше 1200 тонн молока, мы уже даже не успеваем за той скоростью, с которой развивается Штефан. Кстати, можно сказать, что мы гордимся тем, что такая динамика, и Штефан получил российское гражданство. За это тоже вам большое спасибо, что такие яркие примеры у нас в Российской Федерации есть. Так вот, он сказал о том, что он тоже сказал, что мы способны конкурировать, но не с растительным жиром, не с пальмовым маслом. И привел такой яркий пример, когда невозможно сравнить крабовые палочки с крабом. Сегодня есть такие тревожные звоночки, когда представители торговых сетей просят отдельных переработчиков поставить продукцию молоко по цене 26 рублей на полку. А мы понимаем, что упаковка стоит 6 рублей, переработка стоит еще столько же, тогда сколько может стоить сырое молоко. То есть тогда мы понимаем, что это точно не молоко. И с этим надо разбираться, и мы понимаем, что все это привело к увеличению запасов наших, у наших молокоемких переработчиков, тех, кто производит сыр, сухое масло, сливочное масло, сухое молоко. Мы понимаем, что результатом этого, к сожалению, явилось то, что в ряде регионов уже в январе серьезно упали цены с 25 рублей до 20, и нас этот вопрос очень тревожит, потому что мы понимаем, что сезонное увеличение производства молока происходит в весенне-летний период, и мы понимаем, что есть дальнейшая угроза снижения цены. По сути, фальсификат, серый импорт замещают потребность в сыром молоке у наших переработчиков. И самое главное, что мы сводим на нет все усилия, которые вкладывает и государство, и бизнес, и средства, которые мы вместе с вами складываем в развитие молочной отрасли. Какие мы видим решения и какие мы предлагаем решения для обеспечения устойчивого развития молочной отрасли? Первое, конечно же, нам необходим обязательный ветеринарный контроль на границе за сыроподобные продукции. И здесь нам необходимо поддержать инициативу белорусской страны, которая поддержана всеми странами Евразийского союза в части ведения контроля за сыроподобной продукцией. И, конечно же, наверное, наконец-то надо разобраться на уровне стран Евразийского союза, на уровне, в первую очередь, наверное, Белоруссии и России, и навести порядок на наших рынках. А второе, что очень важно, что в июле вступают новые правила маркировки молочных продуктов с использованием растительных жиров, подготовленные Министерством сельского хозяйства. И, конечно, мы понимаем, чтобы новые правила заработали в полную силу, нам крайне важно серьезно ужесточить штрафы за использование, за производство фальсифицированной продукции. К сожалению, мы знаем, что есть ваши поручения. Мы понимаем, что Министерство сельского хозяйства пытается навести порядок на молочном рынке и системно вводит меры, которые способствуют конкурентной среде. Но при этом мы понимаем, что, к сожалению, до сих пор нормативные документы не приняты и сейчас находятся на согласовании соответствующих министерств. Конечно же, отдельно хочу остановиться по вопросу электронной ветеринарной сертификации. Мы понимаем важность этого инструмента, мы понимаем, что это обеспечит прослеживаемость от фермы до полки, это будет способствовать исключению фальсификата и серого импорта, А самое главное, это как результат обеспечит востребованность нашего молока и честную конкуренцию. Я понимаю о том, что к вам поступают обращения со стороны отдельных, как правило, небольших переработчиков, которые высказывают опасения. Любой новый инструмент требует усилий и на первом этапе имеет сложности внедрения. Я могу вам сказать, что как сельхозтоваропроизводитель уже в течение 2017 года работаю в системе «Меркурий», и для сельхозтоваропроизводителя данный инструмент упростил и удешевил работу. Но все трудности и сложности, которые мы сегодня имеем, они несоизмеримы с теми потерями, которые несет отрасль в результате наличия серого импорта и фальсификата. И в завершение хочу сказать еще об одном очень важном аспекте, который влияет на развитие отрасли АПК. И этот вопрос социального развития села, и вы очень много сказали об этом вопросе сегодня, и 3 марта в послании. Мы понимаем, что люди не останутся жить и работать в сельской местности, если мы не создадим достойных условий. Не только условий работы, а в первую очередь условий жизни. Государственная программа, которая реализуется с 2003 года, доказала свою эффективность в первую очередь тем, что на 1 рубль государственной поддержки привлекается почти 1,5 рубля внебюджетных средств. Но, к сожалению, мы видим, что пока социальное развитие не успевает за производственным в сельской местности. Мы понимаем, что в 2018 году выделено 16 миллиардов, а субъекты подали заявки на 48 миллиардов. И это разница в 3 раза. Мы понимаем, что возможности бюджета не безграничны. Тем не менее, зная, какое вы внимание уделяете этому вопросу, Владимир Владимирович, я осмелюсь обратиться к вам и попросить найти возможности и выделить дополнительные средства, необходимые для обеспечения социальной инфраструктуры. Эта программа... Это очень важно как с человеческой точки зрения, так и с точки зрения развития производственного потенциала села. Мы понимаем, что эта программа в первую очередь реализуется там, где реализуется инвестпроект. А это значит комплексное развитие сельских территорий. И, конечно, и вы об этом тоже сказали, спасибо большое. Нам крайне важно, чтобы под программу устойчивого развития сельских территорий оставалась и дальше в рамках государственной программы до 2030 года. А ее куратором оставалось Министерство сельского хозяйства как ответственный, я позволила бы себе сказать, хозяин, который отвечает за развитие сельского хозяйства, а это невозможно сделать без развития сельских территорий. И вчера Владимир Николаевич Плотников сделал такое предложение, может быть, дополнить название государственной программы развития сельского хозяйства и развитием сельских территорий. Возвращаясь к молочной отрасли, я хотела бы сказать, что, наверное, молочная отрасль является одной из самых важных отраслей и той отраслью, которая способна задействовать самое большое количество людей в сельской местности. Обеспечив устойчивое развитие молочной отрасли, мы способны обеспечить и сохранить, а самое главное, развить сельские территории. Поэтому, резюмируя, я хотела бы попросить вас, Владимир Владимирович, дать соответствующие поручения. Первое. Поддержать предложение о введении обязательного контроля за сыроподобной продукцией и, конечно, оказать содействие по выполнению нашими партнерами, странами Евразийского союза тех обязательств в части импорта продовольствия на наш рынок, чтобы обеспечить честную конкуренцию. Ускорить законопроект по ужесточению штрафных санкций за производство и реализацию фальсификата. Увеличить по возможности программу развития села в 2018 году и, конечно же, продолжить программу устойчивого развития сельских территорий в рамках государственной программы до 2030 года. Благодарю вас за внимание.
Первое, что касается развития сельских территорий. Ну, заявки всегда, они всегда выше, чем бюджетные возможности. Первое. Второе, мы всегда ведем диалог с нашими коллегами в регионах. Они должны вносить свой посильный вклад в развитие своих собственных территорий. Ну, третье. некоторые направления развития села, они предусмотрены не по программе социального развития села, а по другим направлениям. Ну, например, вот ФАПы на селе, фельдшерско-акушерские пункты, потом передвижные станции оказания медпомощи. Это направлено на село, но они будут проходить по разделу здравоохранения. То же самое касается образования, культуры и так далее. Но, тем не менее, я с вами полностью согласен, и поэтому отдельно сказал об этом в своем сегодняшнем выступлении. Все равно нужно наращивать социальное развитие села. Это очевидно. И мы будем это делать, исходя из возможностей, но, тем не менее, даже, может быть, превышая наши возможности, имея в виду определенные периоды времени. Потому что здесь нужно действовать опережающими темпами. Первое. Значит, второе по поводу непосредственно производственной части. Нету ни одного пункта, который я бы не поддержал из того, что вы сказали. Это касается контроля за сыроподобной продукцией, это касается сухого молока и так далее. Мы не просто время от времени, мы постоянно ведем по этим вопросам диалог с нашими партнерами по Евразес. Постоянно. В том числе и с нашими белорусскими друзьями. Тот закон, о котором вы сейчас вспомнили, который инициирован Белоруссией, нами тоже поддерживается. Наше Министерство сельского хозяйства тоже поддерживает такие же подходы к так называемой сыроподобной продукции. Это касается серого импорта, это касается всех тех аспектов, на которых вы сказали. Мы обязательно все эти инструменты будем внедрять для того, чтобы обеспечить вам здоровую, нормальную, честную конкуренцию. Ведь мы, когда все эти объединения создавали, мы исходили из того, что, свободное движение товаров, капиталов, людей, рабочей силы, оно будет поднимать общую нашу конкурентоспособность. И, конечно, никто не думал о том, что создаваемые институты и инструменты будут нарушаться недобросовестным образом. Особенно, если это связано с так называемыми санкциями в отношении нас, европейскими странами, и нашими ответными контрмерами. Конечно, вот граница, внешняя граница Евразес не должна быть прозрачной для проникновения товаров, ограниченных ввозом на таможенную территорию России. Мы это прекрасно понимаем, работаем над этим постоянно. Вот Данко сидит, улыбается, он занимается этим, и это вызывает подчас даже достаточно бурную реакцию наших партнеров, но мы все равно будем это делать. В том числе будем и ужесточать ответственность за соответствующие нарушения. Ну, тоже все хорошо в меру, но по этому пути мы тоже пойдем. Будем вас поддерживать.
Владимир Владимирович, большинство из нас, да, мы все слышали ваше недавнее послание, и мы знаем, что кроме сельского хозяйства вас интересует масса других вопросов, но особенно смена баллистических траекторий на непредсказуемые. Но все-таки я вас попрошу ответить еще на мой вопрос, а потом мы вас отпустим, продолжив работу. Здесь внизу очень симпатичная выставка сейчас идет. Масса симпатичных ребят, очень молодых, стартаперов, инноваторов. Там чего только нет. И им 20-25 лет. И они все в одно слово, вот я с ним сейчас разговаривал, говорят, что опять стало модно заниматься сельским хозяйством. Они не юристы никакие, не экономисты, они вот там. Там сепаратор цифровой, там органические сады яблоневые, кубанские, чего только нет. И, в общем, глядя только на этих ребят...
Я кое-что видел.
А?
Кое-что видел там.
А, походили, да? И глядя на этих ребят, понятно, что минимум интересное будущее нашей сельхозотрасли. Тем более при таких мерах господдержки. Но все-таки, но мы же понимаем, что когда-нибудь закончится эта санкционная ерунда. А вот как вы думаете, что будет дальше?
Не такая уж и ерунда, вы спросите.
Да. Как вы думаете, что будет дальше? Согласны ли вы с тем, что сельское хозяйство наше имеет шанс набрать такую мощь, что, в общем, и снятие санкций уже не будет страшно, но согласны ли вы с тем, что иностранцам будет уже ой, как нелегко вернуться на наш рынок?
Так и будет, наверняка. Ведь с чем связан такой бурный рост? С тем, что тем, что конкуренция на нашем внутреннем рынке для нас, для наших сельхозпроизводителей была непосильной. Там, во-первых, очень большая прямая и скрытая поддержка сельхозпроизводителей на Западе. Мы знаем об этом. Вот все споры в рамках Всемирной торговой организации, ВТО, они же в основном вокруг сельского хозяйства крутятся. И в чем они заключаются? В том, что страны с развитой экономикой, они никак не хотят услышать страны с развивающейся экономикой. И создают такие условия, которые генерируют каждый год нищету на мировом рынке среди производителей сельхозпродукции прежде всего. А потом готовы выдавать им помощь там, через всякие институты ООН. Вместо того, чтобы оказать содействие в развитии их сельхозпроизводства. И вместо того, чтобы ограничить скрытую и открытую поддержку своего собственного сельского хозяйства. Ведь это же вот это главная причина того, что все переговоры в рамках ВТО стагнируют уже много-много лет. Зашли в тупик, по сути. Ну вот, они повелись соответствующим образом с этими санкциями. Дали нам шанс оказать содействие на внутреннем рынке своим сельхозпроизводителям. И, как мы видим, наше сельское хозяйство использовало вот эту возможность, причем использовало очень эффективно. Должен отметить, и думаю, что все сидящие здесь в зале со мной согласятся с этим, если бы все вот это происходило бы не 3 года назад, не в 2014 году, а в 2000-м, было бы невозможно, наверное, добиться таких результатов. Потому что у нас не было создано в 2000 году необходимых условий для развития. Не было собственных сельхозпроизводителей, которые уже силёнок поднакопились. Не было собственного современного аграрного производства, которое было бы конкурентоспособным. А к 2014 году все это и появилось. Не хватало только одного – свобода рынка у себя дома, потому что вот эта дешевая сыроподобная продукция и даже хорошего качества продукция, но с большими субсидиями государственными, скрытыми и открытыми, она подавляла собственного российского производителя. Но что вот сейчас происходит и что будет происходить дальше? Вот возьмите те же томаты. Ведь наши друзья, турецкие партнеры, они прекрасно понимают, что сейчас вот у нас собственное производство раскрутится, и потом им сложно будет. Потому что все-таки то, что произведено на территории России, оно всегда будет дешевле. Если по качеству, по применяемым технологиям оно ничем не будет уступать. Здесь дешевле, потому что у нас ближе до рынка, до потребителя. Не нужно везти через море. У нас некоторые составляющие, которые попадают в конечную цену, тоже дешевле. Это касается всех компонентов, и налоговых, и энергетических, там, и так далее, и всех других. Поэтому это только очень конкретный частный пример, но так практически по каждому виду товара в области сельского хозяйства. Если наши товаропроизводители наберут обороты, ну, скажем, мы говорим про мясное животноводство, про КРС, наберут обороты, потом с этим конкурировать внутри России будет практически невозможно. Это первое. А второе, вы знаете, это детская болезнь левизны в коммунизме, как классик писал в свое время, да? Она у нас тоже прошла. Мы прекрасно уже научились различать болтовню и трескотню, квазилиберальную и рыночную, от реальной жизни. Вот я говорю о том, что, несмотря на все внешние признаки исполнение требований ВТО, на самом деле большой очень набор инструментов в развитых экономиках применяется для поддержки отечественных, их собственных товаропроизводителей. И мы будем это делать и в будущем, не нарушая принципов и требований Всемирной торговой организации. Хорошо, вот при всем, вот этом наборе, я уверен, у нашего сельского хозяйства будущее обеспечено и гарантировано. Я желаю вам успеха. А мы будем помогать. Все будем делать для того, чтобы вы были успешны.
Спасибо, Владимир Владимирович. Мы продолжим здесь работу, а вас отпустим. Вам нужно страну управлять.
То есть вы меня выгоняете? Нет.
Спасибо.
Спасибо вам большое за приглашение и за сегодняшнюю дискуссию. Я искренне желаю вам удачи. Спасибо.